В ближайшие дни погода останется во власти циклонов. На смену сравнительно теплому южному циклону спешит более прохладный атлантический. Сегодня в северо-западных областях временами дождь, днем плюс 14, плюс 19 градусов. В центре России дожди, местами сильные. Температура днем 15-17 градусов выше нуля. Завтра атмосферное давление начнет расти, а дожди ослабеют. В столице сегодня днем дождь, местами ливни, максимальная температура 15-17 градусов. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь, температура днем 17-19 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Государственная Дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Прощание с фиксированными тарифами, новые правила конкуренции на рынке электроэнергии. Интернет-история событий в Кондопоге не похожа на другие. Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напоминаю, что мы обращаемся к слушателям с вопросом, что вы знаете о национальных проектах. Вот есть еще одно сообщение. Национальные проекты – это очередная химера недееспособного руководства богатейшей страной, измученной ни на что негодной экспериментаторами. Вот такое сообщение от нашего слушателя Николая Дмитриевича. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в Госдуме состоится первое пленарное заседание. В ходе осенней сессии депутатам предстоит рассмотреть проект федерального бюджета на будущий год. Согласно одобренному правительством проекту основного финансового закона, доходы бюджета в 2007 году составят почти 7 триллионов рублей. Бюджет 2007 должен стать бюджетом стратегических проектов, считает спикер Борис Грызлов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
5 сентября прошло первое заседание Совета Нижней Палаты Парламента. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил о необходимости перейти на более раннее принятие бюджета. В текущем году в конце ноября, а в 2007 в октябре.
В осеннюю сессию всегда важнейшим законопроектом является закон о бюджете. В эту сессию мы предполагаем рассмотреть этот закон несколько раньше, чем обычно. Первое чтение планируется провести 22 сентября, а окончательное четвертое в 20-х числах ноября. В принципе, нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует и начинается в марте-апреле. Мы анализировали расходование бюджета текущего года и видим, что даже по национальным проектам, которые являются приоритетными, расходование идет не в соответствии с тем графиком, который был предусмотрен. Поэтому бюджет уже 2008 года, разговаривая с представителем правительства Коротковым, мы посчитали необходимым принять уже в будущем году, не позднее октября месяца.
Спикер также сообщил, что помимо бюджета на 2007 год, примерная программа работы Нижней палаты парламента на осеннюю сессию включает более 50 приоритетных законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. Говорит депутат Госдумы Олег Морозов.
Я думаю, что бюджет будет проходить нормально, потому что основная работа парламентским большинством проделана в летние месяцы. И подавляющее большинство наших требований правительство учло. Что касается приоритетных законов, это законы, главным образом обеспечивающие решение задачи, поставленной президентом в послании – сбережение народа российского.
Парламентское большинство примет те законы, которые считает нужным. Поэтому о спорных законах пусть говорит парламентское меньшинство, заявил Борис Грызлов. Сегодня на первом пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрят программу осенней сессии.
Мы будем рассматривать программу сентября. У нас будет правительственный час, который будет посвящен программе «Культура России 2006-2010 годы». Думаю, что для россиян вопросы культуры, вопросы духовности очень важны. Поэтому мы хотели бы рассмотреть ход выполнения этой программы именно в преддверии рассмотрения бюджета. Достаточно ли средств выделяется в бюджете на вопросы культуры?
Сообщил Борис Грызлов. Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
8 часов 12 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот от вопросов о бюджете 2007 года к вопросам более насущным. Инфляция в центре вашего внимания.
Совершенно верно. Инфляция опровергает прогнозы Минэкономразвития, сообщает газета «Ведомости». Напрасно чиновники ждали в августе дефляции или хотя бы нулевой инфляции. По данным Росстата, она составила 0,2%. 0,5%. Пришлось Центральному банку ослушаться президента и укрепить рубль на 10 копеек к бивалютной корзине. 9% – невыполнимый в этом году план, заключают эксперты. Время новостей. Центральная публикация на первой полосе. Правительство может приостановить процесс переговоров с Соединенными Штатами Америки по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию, заявил вчера помощник Владимира Путина Игорь Шувалов. Причина в том, что и Москва, и Вашингтон уже исчерпали резерв компромиссов друг с другом, но к согласию так и не пришли. И мы не можем дальше уступать ни по каким направлениям. Высокопоставленный собеседник времени новостей в администрации США подтверждает слова кремлевского чиновника о невозможности дальнейших уступок. Еще одно заявление Игоря Шувалова комментирует «Коммерсант». Помощник президента высказал мнение о желательности перехода участников соглашений о разделе продукции в национальный режим. Он предложил участникам проекта «Сахалин-2» таким образом разрешить проблемы с российскими ведомствами. Российские власти в течение последнего времени неоднократно выражали недовольство работой иностранных компаний в рамках соглашений о разделе продукции. Однако предложение об изменении режима соглашений прозвучало впервые и связано с желанием властей полностью монополизировать поставки российского газа на мировой рынок, пишет «Коммерсант». Строго национальный проект. Центральная публикация на первой полосе изданий. Кроме того, «Коммерсант» сообщает, что вчера Министерство обороны России уведомило Соединенные Штаты о том, что российско-американские учения «Торгау-2006», которые планировалось провести в Нижегородской области, не состоятся. По официальной версии, учения могут состояться позже, и их перенос связан с несогласованным статусом американских военных. Однако, как признались источники «Коммерсанта» в Министерстве обороны, демарш Москвы стал ответом на антироссийскую политику США. Это был не митинг, а сход, так озаглавлена еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Антикавказские выступления в Карелии перекинулись вчера из города Кондопога в столицу республики. В Петрозаводске вечером прошел митинг, участники которого поддержали задержанных за массовые беспорядки в Кондопоге и потребовали убрать из республики кавказцев. Последних власти уже отправили в бывший пионерский лагерь, который усиленно охраняется спецназом милиции. Интервью главы Карелии Сергея Катанандова, посвященное этой проблеме, публикует газета «Известия». Кроме того, на первой полосе «Известия» начинают акцию «Национальный проект семьи Н». Ее цель – рассказать читателю о том, как можно воспользоваться национальными проектами, которые реализует государство. И именно читатели могут стать главными героями этой акции, той самой семьей Н. Публикуется на первое издание также анкета участника национального проекта.
Спасибо. Я также напомню, что мы хотим еще в течение часа узнавать у наших слушателей, а какое место они занимают в национальных проектах. Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15. Теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли, около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Среди погибших одна россиянка. Из карельского города Кондопога, где произошли антикавказские выступления, в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Московский окружной военный суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему начальнику управления безопасности МЧС Владимиру Ганееву и 6 старшим офицерам московского уголовного розыска. Все они обвиняются в коррупции. В секторе Газа в городе Рафах в результате израильских авиаударов убиты 4 палестинских боевика из группировки «Хамас». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Годовой итог национальных проектов. Во вред Кремлю и не на пользу людям, обсуждают редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова и директор Института национальной стратегии Роман Карев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну и вспоминая старые добрые традиции, я хотел бы вас попросить напомнить нам основные, наиболее интересные уже имеющиеся новости спорта, а также рассказать, зачем, кроме матча с участием российской сборной, интересным нам следить сегодня в течение дня.
Начну я с велоспорта. Участники многодневной гонки Вуэльта, которая проходит по дорогам Испании во вторник в ходе 10-го этапа, преодолели 199 километров от Авилы до Музео де Альтамира. Первым на финише был португальский гонщик Серджио Паулинье. На 2 секунды отстали итальянец Давиде Ребеллин и испанец Хавьер Флоренси. Золотую майку лидера в общем зачете сохранил испанец Алехандро Валверди. В Белграде на чемпионате Европы по водному полу завершился групповой турнир у мужчин в группе А. С первого места сразу в полуфинал вышла сборная Сербии, выигравшая все 5 встреч. В заключительном туре она одолела команду Румынии 13-5. Румыны, тем не менее, заняли 3-е место и вышли в четвертьфинал, как и ставшие вторыми испанцы, которые во вторник тоже свой матч проиграли голландцам 11-12. Сборная России одержала победу над командой Словакии 12-9, но осталась на 4-м месте и в четвертьфинал не попала. В группе «Б» первое место заняла команда Венгрии. Она тоже выиграла все свои матчи, последний у сборной Германии 20-10. Итальянцы обыграли греков 14-11, что позволило им занять 2-е место в группе, а греки, несмотря на поражение, стали 3-ми. Таким образом, из этой группы в четвертьфинал вышли Италия и Греция. На открытом чемпионате США по теннису вчера был сыгран лишь один матч 1/4 финала у женщин, в котором россиянка Елена Дементьева уступила сербской теннисистке Елене Янкович 2-6-1-6. Остальные встречи были отложены из-за дождя. Во вторник состоялось несколько матчей отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2007 года. Сборные Швеции, Германии, Италии, Франции, Португалии и Испании одержали 2-е победы, заняли 1-е места в своих группах и вышли во 2-й отборочный раунд. Самый крупный счет был в матче Германия-Румыния 5-1 в пользу немцев. Испанцы взяли верх над словаками 4-2, итальянцы над австрийцами 1-0 и с одинаковым счетом 2-0 португальцы выиграли у поляков, французы у словенцев и шведы у датчан. Ну, теперь о программе на сегодня. Будет сыграно 20 матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года. И кроме уже упомянутой встречи сборных России с Хорватией, я бы выделила игру других участников группы Е, Македония с Англией, а также центральный матч в группе Б, Франция, Италия. На открытом чемпионате США по теннису намечается провести все перенесенные со вторника матчи и те игры, что были запланированы на среду. На веломногодневке Вуэльта пройдет 11-й этап, а на чемпионате Европы по водному полу состоятся четвертьфиналы у женщин: Испания, Греция и Россия, Голландия.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. С 1 сентября в России действуют новые правила для рынка электроэнергии. Более конкурентной становится не только регулируемая его часть, но и сегмент свободной торговли. В результате электроэнергии, продаваемой и предприятиям, и населению по фиксированным, установленным государством тарифам, с каждым годом будет теперь оставаться все меньше. Подробнее об этом в репортаже нашего коллеги Сергея Сининского.
На рынке электроэнергии в России существуют два сегмента. Регулируемой торговли, где тарифы устанавливает государство, и свободной, так называемой рынок 5-15, имея в виду, что здесь энергокомпании могут продавать от 5 до 15% всей производимой им электроэнергии по свободным ценам. Новые правила затрагивают сразу оба этих сегмента. Наш первый собеседник в Москве – аналитик по электроэнергетике инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин.
Принятые правила затрагивают оба сегмента торговли электроэнергией, как регулируемый, так и так называемый свободный сегмент. И самое главное отличие – это то, что они убирают ограничения по цене на свободном рынке в зависимости от цены регулируемого рынка, когда потребитель мог выбирать между покупкой электроэнергии на свободном рынке или на регулируемом сегменте. Сейчас у него есть предел по объему электроэнергии, который он может купить по регулируемой цене. Все остальное сверх этого он вынужден будет покупать на свободном рынке по рыночной цене, которая там сложилась.
Это ограничение объемов покупки электроэнергии по регулируемым ценам будет меняться со временем, то есть будет сокращаться?
Предусматривается снижение этого объема, который можно покупать по регулируемой цене, на 5-15% ежегодно, а в зависимости от решения правительства.
Одно из базовых положений новых правил – новая система двусторонних договоров между продавцами электроэнергии и ее оптовыми покупателями. Но таковые существовали в России и раньше. Аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
Принципиально важным моментом является то, что двусторонние договоры полностью заменяют собой прежний механизм установления тарифов на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности. Сам по себе механизм задуман таким образом, чтобы позволить оптовому рынку отчасти самому, а отчасти с той частью, установленной государством, постепенно становиться все более конкурентным, в кавычках, вплоть до его полной либерализации.
До сих пор тарифы на электроэнергию, как закупочные, так и для конечных потребителей, включая население, формировались примерно так. Федеральная служба по тарифам устанавливает минимальный и максимальный уровни. В соответствии с ними региональные комиссии устанавливают как закупочные, так и розничные тарифы для отдельных категорий потребителей. Дмитрий Скрябин.
Если действительно ранее тарифы пересматривались каждый год, и в зависимости от того, хорошо компания сработала или плохо, тариф устанавливался на уровне издержки плюс какая-то норма рентабельности, скажем так. Теперь этот тариф будет индексироваться на каждый период регулирования.
Что выиграют сами энергокомпании от новой индексации?
В предыдущих правилах рынка, если компания снижает издержки, на следующий год регулятор ей снижает и тариф, соответственно. Теперь же, по идее, такого не должно происходить. Если компания снизила издержки, эта разница остается у компании.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российской электроэнергетике. Александр Корнилов, Альфа-Банк, и Дмитрий Скрябин, инвестиционная группа «Атон».
С экспертами беседовал наш коллега Сергей Синицкий. 8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш заявляет о намерении Аль-Каиды создать иракский халифат. В США обнаружено крупнейшее месторождение нефти. Попытку либерализации предприняла Сан-Францисская мечеть. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уход из Ирака приведет к осуществлению планов создания иракского халифата, вынашиваемых Бен Ладеном, заявил во вторник президент Буш. Это еще одна речь, в которой президент пытается объяснить все более скептичным американцам, почему американская армия должна оставаться в Ираке. В серии выступлений президент четко сформулировал тезис нового идеологического противостояния между демократиями и радикальным воинствующим исламом. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Целью Бен Ладена является создание радикального исламского халифата с центром в Ираке, и мир не должен дать этим планам осуществиться. Таким был основной тезис выступления президента Буша, в котором он, методично, приводя массу цитат из заявлений Бен Ладена и его окружения, пытался показать миру и американцам всю глубину угрозы, представляемой радикальными исламистами, и объяснить, почему США жизненно необходима победа в Ираке. Буш сослался на один из недавно найденных в Ираке документов, свидетельствующий о намерении террористов закрепиться в иракской провинции Анбар и создать там свою хорошо продуманную структуру управления. Террористы, атаковавшие нас 11 сентября 2001 года, люди, не имеющие совести, но они и не безумцы. Они убивают, исходя из ясной идеологии, которая состоит из набора убеждений, злобных, но выработанных ясным умом. Президент в своей речи говорил о том, что Аль-Каида ослаблена, но идеи, пропагандируемые Бен Ладеном, не менее опасны, чем идеология Ленина и Гитлера. Многие политические наблюдатели рассматривают упомянутое сравнение как интересный и неожиданный поворот в политической тактике Белого дома. Бен Ладен и его союзники по терроризму открыто объявили о своих намерениях так же, как до них это сделали Ленин и Гитлер. Вопрос в том, прислушаемся ли мы, обратим ли внимание на то, что говорят эти злодеи. Америка и ее партнеры по коалиции сделали выбор. Мы воспринимаем слова врага серьезно. Мы наступаем, и мы не успокоимся, не отступим, не покинем поле боя до тех пор, пока эта угроза цивилизации не будет устранена. В тот же день администрация Буша обнародовала обновленный вариант национальной стратегии противостояния терроризму, в котором, в частности, говорится, что Аль-Каида, возможно, деградировала, но она все еще опасна. Тем временем демократы в Конгрессе снова силой критикуют антитеррористическую стратегию Белого дома, которую, по их мнению, следует рассматривать отдельно от войны в Ираке. Группа конгрессменов-демократов представила доклад под заголовком «Неоконсерваторы», в котором обращается внимание на недочеты администрации Буша в области национальной безопасности. Другая группа демократов предложила поправку, которая принудила бы Пентагон признать факт сползания Ирака к гражданской войне, говорит сенатор Эдвард Кеннеди. Доклад от 1 сентября, подготовленный Министерством обороны и посвященный стабильности и безопасности в Ираке, еще раз подтверждает то, что американский народ должен понять следующее. Ирак находится в состоянии гражданской войны. В этой стране бесконтрольно раскручивается спираль насилия, и призыв следовать прежним курсам является нежизнеспособным. Республиканцы наносят ответные удары, называя демократов обструкционистами. В среду демократы в Конгрессе намерены принять резолюцию о недоверии министру обороны Дональду Рамсфилду.
Рассказывал Алан Давыдов. Что думают об этой речи американские эксперты? Слово Яну Рунову.
Американский эксперт по международной политике и борьбе с терроризмом, президент компании TDK Consulting в Балтиморе, штат Мэриленд, Эли Краковский, сконцентрировал свой комментарий на одном из аспектов речи президента Буша. Сравнение с холодной войной ближе из-за идеологической природы нынешнего конфликта, но и здесь параллель носит отдаленный характер. Война против терроризма и стран, использующих терроризм, гораздо сложнее, потому что государственные границы нашего противника размыты. Мы имеем дело с государствами в государствах, то есть с разрозненными террористическими группами, воюющими не только против Америки или Израиля, но и против правительств мусульманских и других стран от Индии до Египта. Опасность, перед которой оказался мир сейчас, я бы назвал одной из самых крупных в истории человечества, если учесть ядерные устремления Ирана и Северной Кореи, а также наличие ядерного оружия у Пакистана. Но проблема в том, что многие не понимают масштаба опасности и потому не хотят с нею бороться всеми силами. Это дает исламским радикалам надежду на возможность победы. Буш предупреждает об опасности, но его не все слышат. Он прав, когда говорит, что надо серьезно прислушаться к тому, что говорят лидеры террористов, что говорят лидеры Ирана. Президент Ирана открыто говорит о стратегии шиитских экстремистов. Иранский режим в тесном контакте с Северной Кореей. Он стремится взять под свой контроль все энергетические ресурсы в районе Каспийского моря, включая Среднюю Азию и Кавказ, и вплоть до всего района Персидского залива. Нынешнюю ситуацию пока трудно сравнить с ситуацией времен Первой и Второй мировых войн, но если мы будем бездействовать, сравнение очень скоро станет верным. Как вы думаете, в результате целой серии таких выступлений президенту удастся что-то изменить? Он абсолютно прав в своей оценке ситуации и необходимости принятия самых жестких и решительных мер. Если у нас на следующих выборах победят люди, выступающие за немедленный вывод американских войск из Ирака и из Афганистана, мы можем оказаться перед проблемами невиданного масштаба. Если голос Буша опять окажется гласом вопиющего в пустыне, это будет очень печально.
С бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Эли Краковский беседовал мой коллега Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 сентября, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. НАСА проводит конкурс на лучший космический лифт. Подробности в выпуске новостей науки. Интернет-история событий в Кандапоге. Не похожи на другие. Также мы предложим вашему вниманию обзор российской прессы и экономический обзор. И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, что вы знаете о национальных проектах. У нас есть еще одно сообщение. Национальных проектов в советские времена было много. «Долой царя кровопийцу», «Догоним и перегоним Америку» и прочие утопии, пишет наш слушатель по фамилии Якубов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите, у нас есть еще 15-20 минут. Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Основы православной культуры» становится обязательным предметом. Гости в студии – учитель географии лицея номер 1525 Леонид Перлов, священник-отец Яков Кротов и родитель школьника Тарас Ковалев. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли и около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. По сообщению российского посольства в Париже, жертвами катастрофы стали трое граждан Польши и россиянка, гид туристической группы. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступает Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан Московской синагоги. На предыдущем заседании прокурор потребовал приговорить Копцева к 16 годам лишения свободы. Гособвинитель просил суд признать Копцева виновным не только в покушении на убийство, но и в разжигании национальной розни. Последнее обвинение было снято с Копцева в марте. Тогда суд приговорил учащегося ПТУ к 13 годам лишения свободы. Из корейского города Кантапога, где произошли антикавказские выступления в целях безопасности, были вывезены несколько десятков семей чеченцев, в основном женщины и дети. Они находятся на одной из турбаз под круглосуточной охраной. Государственная дума России открывает сегодня осеннюю сессию. Депутаты утвердят план работы до конца года. В секторе Газа в городе Рафах в результате израильских авиаударов убиты, как сообщается, 4 палестинских боевика из группировки «Хамас». Ранены не менее 18 человек, находившихся на улице, где произошел один из взрывов. Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. В стране прошли массовые акции протеста против этого решения. Президент России и Южноафриканской республики во вторник подписали соглашение о дружбе и партнерстве между двумя странами. Церемония подписания состоялась в Кейптауне после переговоров Владимира Путина и Табо Мбеки. Японская принцесса Кико родила сегодня сына, первого за последние 40 лет, наследника мужского пола в древней династии.
И снова несколько слов о погоде. В столице сегодня днем дождь, местами ливни, максимальная температура плюс 15, плюс 17 градусов, ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь, температура ночью 11-13 градусов, днем 17-19 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Год назад было объявлено о начале реализации в России так называемых национальных проектов. Ответственным за это был назначен первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев, который считается одним из вероятных преемников Владимира Путина на посту президента России. Политики и политологи подводят первые предварительные итоги амбициозной президентской инициативы. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Российские губернаторы и региональные элиты восприняли национальные проекты как главную на ближайший период задачу, которая поставлена перед ними президентом и правительством. И начали эту задачу выполнять, задействовав весь доступный им пропагандистский и административный ресурс. Политолог Станислав Белковский, один из авторов статьи «Новейший Франкенштейн. Нацпроекты начинают работать против своих создателей», опубликованный в газете «Коммерсант», убежден, что заявленные год назад национальные проекты были призваны обеспечить успех главного путинского нацпроекта под названием «Преемник 2008».
И, собственно, поэтому нацпроекты были рассчитаны на два года, 2006-2007. Однако на сегодняшний день очевидно, что они провалились. Провалились в первую очередь потому, что их разработчики не учли важных особенностей психологии русского народа. Они считали, что подкупив небольшую часть определенных социальных страт и профессиональных групп, они тем самым заставят эти страты и группы поддержать преемника. На самом деле, усугубив социальные неравенства, усугубив несправедливость в нашем российском обществе, они не сумели добиться должной популярности национальных проектов и тем паче конвертировать эту популярность в народную поддержку потенциального преемника Владимира Путина Дмитрия Медведева, рейтинг которого, несмотря на агрессивнейшую поддержку и накачку его всеми федеральными средствами массовой информации, не превышает 9%. Именно поэтому сегодня идет разговор о пролонгации этих наших проектов на 2008-2009 годы, а то и вовсе на 8-10 лет, что фактически означает, что умные кремлевские эксперты разобрались. Нацпроекты не помогут потенциальному преемнику стать главой государства. А значит, надо с ними что-то делать, откладывать в долгий ящик, да и вообще постепенно отползать от этой темы, которая оказалась далеко не столь выигрышной, как это представлялось ее идеологом в самом начале.
Напрасными считают Станислав Белковский и надежды тех, кто, понимая пропагандистский характер национальных проектов, видит их позитивный смысл в том, что ведь и народу кое-что перепадет.
Нас проекты отражают стандартную логику Кремля. Подмену системных реформ, которые могли бы реально изменить жизнь в России к лучшему, в том числе жизнь достаточно крупных пластов российского народа, точечными ариями рекламно-коррупционного характера. Регионы поспешили, безусловно, взять у центра деньги и некоторые блага, связанные с реализацией нацпроектов, однако вовсе не поспешили эффективно эти деньги освоить. Поэтому результаты реализации нацпроектов пока недоступны народному пониманию.
Вывод, который делает в своей статье политолог Станислав Белковский: национальные проекты становятся монстром, который обернется и уже оборачивается против породившего его Кремля. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа, на вопрос, что вы знаете о национальных проектах, отвечали жители Обнинска.
Посвящены медицине, образованию. Ну, я считаю, что такие проекты надо, немного, чтобы их было. Ну, Медведев там вовсю старается. Может быть, президентом станет, вот и старается. Все реализуется так, как обычно в России реализуется. Хотели как лучше, получается, как всегда.
В области здравоохранения национальный проект. В области агропромышленного комплекса. Культуры, по-моему, нет. По-моему, все-таки как-то контроль усилился несколько со стороны государства за их реализацией. А уж что получится?
Практически ничего. Я знаю, что их надо проводить. О конкретных программах я ничего не знаю.
Буквально ничего, правда.
Знаю, что одни только пока разговоры, а ничего конкретного нет.
Ничего не знаю, честно говоря.
О, очень мало. По-моему, это просто будет очередная дележка денег. Каких-то выделенных из бюджета, как всегда.
Ничего.
Совсем не в курсе, потому что я никаких новостей никогда не смотрю. Смотрю одни мелодрамы.
Их много, но пока ни один не совершился. Делать некому. Ну, идеи хорошие, деньги есть, а вот дальше что? Дальше ничего нету пока.
Ой, право, вот конкретное название не знаю. Да меня как-то это не очень беспокоит.
Ой, это не могу ответить. Не знаю.
Вообще ничего не знаю. И не слышал.
Всего их 4 штуки. Доступное жилье в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере аграрного комплекса. Чиновники отчитываются, что идет выполнение прекрасно, скот закупается и сельское хозяйство развивается. По другим проектам получается не очень хорошая картина. В сфере здравоохранения, а в нашем городе пока нет никаких подвижек в сторону закупки нового оборудования, что очень сильно напрягает медсанчасть. По доступному жилью шаги только делаются назад. Схемы ипотеки не продуманы, и жилье не стало доступнее, оно стало наоборот. Цены составили за квадратный метр совсем заоблачными. Касательно Обнинска, также рапортуют, в сфере образования он, конечно, типа двигается. Некоторые наши учителя действительно получили какие-то премии, и школы получили премии, но это получается поощрение одних, и действительно мы забываем о других. Но тоже получается конфликтная ситуация.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о национальных проектах. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Советская власть организовала и выполнила проекты «Долой неграмотность», «Беспризорность», «Безработицу» и многие другие. Сегодняшняя власть ничего выполнить не может, пишет слушатель, который представился как «Голубчик». «Национальные проекты — это богатая одежда голого короля», — написал слушатель Труфанов. «Я слежу за выполнением объявленных национальных проектов, но вижу выполнение только одного необъявленного национального проекта. Это подавление развития гражданских институтов в стране. Отсюда и события в Карелии, и сотни ОМОНовцев у Соловецкого камня 3 сентября в день поминания гибели бесланских детей. Подавление гражданского общества никогда не приведет к созданию страны», — пишет наша слушательница Татьяна. «Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
По заказу американского агентства оборонных проектов DARPA разработана новая система навигации для космических аппаратов. В качестве ориентиров она использует рентгеновские пульсары. Каждая из этих звезд расположена в определенном месте небесной сферы и обладает собственной уникальной частотой вспышек в рентгеновском диапазоне. Это позволяет, получив сигналы от нескольких пульсаров, с высокой точностью определить координаты, направление полета и скорость космического аппарата. В отличие от системы навигации по спутникам, пульсарная система очень надежна и может использоваться во всей Солнечной системе и далеко за ее пределами. Сейчас опытные образцы рентгеновских навигационных датчиков тестируются в космическом центре Годдарда. Специалисты Американского национального центра атмосферных исследований и Французского национального центра космических исследований запустили в Нигере дрейфующий стратосферный воздушный шар для исследования ураганов. Первоочередная задача проекта – выяснить условия возникновения и развития мощных ураганов, зарождающихся над Африкой и восточной частью Атлантического океана. В течение сентября предполагается запустить еще 7 таких же шаров. Они будут дрейфовать на высоте 21 километр. Две группы ученых из Тайваня и США смоделировали на компьютере две альтернативные гипотезы возникновения горного хребта на спутнике Сатурна Епети. Епет, открытый Джованни Кассини в 1671 году, разделен точно по экватору кольцевым хребтом на два полушария, одно из которых имеет темную окраску, а другое – светлую. Хребет протянулся на 1300 километров, образуя разомкнутое кольцо. Его высота достигает 20 километров. По версии исследователей из лаборатории реактивного движения в Калифорнии, экватор экваториальный хребет возник из-за резкого замедления вращения спутника и влияния приливных ускорений Сатурна. Группа из университета Тайваня считает, что хребет Епета сформировался из пыли и скальных обломков кольца, окружавшего некогда спутник. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов объявило международный конкурс на лучший проект космического лифта. Идея заключается в транспортировке грузов на орбиту по тросу длиной около 36 тысяч километров, один конец которого закреплен на геостационарном спутнике, а другой на массивной платформе, плавающей в океане. Такой лифт во много раз удешевил бы доставку грузов в космос и сделал бы ее намного безопаснее.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаев. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
И вот в новостях мы читаем из карельского города Кондопога, где произошли антикавказские выступления, в целях безопасности были вывезены несколько десятков семей чеченцев. Скажите, продолжают ли российские газеты комментировать события в Кондопоге?
Продолжают. Коммерсант сегодня события в Кондопоге произвел в ранг темы дня, и озаглавлена публикация под этой рубрикой «Стражи беспорядка». Продолжавшиеся несколько дней беспорядки в Кондопоге вряд ли можно счесть локальным эксцессом, пишет издание. Конечно, подобные столкновения стали в России делом почти привычным. Нападения национал-радикалов на инородцев происходят в последние месяцы регулярно. За прошлый год зафиксировано не менее 5 инцидентов с участием десятков нападающих. Однако в карельских событиях коммерсанту видится нечто новое. Межэтнические конфликты в стране часто объясняют столкновениями криминальных группировок или борьбой за передел сфер влияния бизнеса. В последнее время все чаще и вполне оправданно говорят о нацистском подполье. Говоря о событиях в Кондопоге, спикер Госдумы Борис Грызлов указывает именно на происки экстремистов, а именно силы, которые пытаются использовать бытовые вопросы для разжигания межнациональной розни. Генеральная прокуратура, наоборот, заявила, что сведениями о межнациональном мотиве совершенных убийств следствие пока не располагает, а в отчете карельской прокуратуры сказано, что материалы уголовного дела позволяют говорить об общеуголовном характере происшедшего. Все это возможно. Поджог кафе и магазина вполне может быть делом нескольких человек, как авторитетных конкурентов, так и фашистствующих молодчиков. Но слишком уж много людей участвовало в митинге в Кондопоге. На фотографиях с места события видна полностью заполненная городская площадь. И речь идет не о бритоголовых подростках. Здесь и женщины, и вполне прилично одетые мужчины, и молодежь, и старики. Налицо действительно масса демонстрация. Может быть, в толпе и были представители местного криминалитета. Может быть, была здесь и агитация со стороны заезжих ксенофобов. Но масштабы недовольства явно гораздо шире. Массовые демонстрации на почве межэтнической неприязни случались в России и раньше. Коммерсант напоминает о событиях июля 2002 года, которые произошли в Угличе. Тогда, в ответ на убийство на дискотеке русского подростка, местные жители подожгли несколько зданий, принадлежавших чеченцам. Мотив, который все чаще проскакивает в репортажах из Кондопоги, это недовольство местных жителей бездействием органов власти. В Кондопоге купленная милиция якобы не стала вмешиваться в драку, с которой все началось. И вообще всегда попустительствовал хулиганским выходкам представителей чеченской диаспоры. О том же говорили и участники фокус-групп, которые социолог Сергей Белановский проводил через месяц после погромов в Угличе. Все это не оправдывает самосуды и погромы. Но массовая демонстрация в Кондопоге все больше начинает выглядеть демонстрацией именно против неэффективности и продажности органов власти и охраны правопорядка. Всплески массового недовольства в России случаются все чаще. Достаточно вспомнить демонстрации пенсионеров, обманутых дольщиков, автолюбителей, жителей расселяемых бутовских лачуг и якобы аварийных домов в центре Москвы. События в Кондопоге напоминают, что российский госаппарат глубоко недееспособен и что далеко не от всех вызываемых этой недееспособностью проблем можно будет привычно откупиться.
Вот мы и вернулись к национальным проектам.
Совершенно верно.
Спасибо. С наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции 4 человека погибли, около 30 получили ранения при столкновении грузовика и автобуса с российскими туристами. Среди погибших одна россиянка. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступит Александр Копцев, обвиняемый в нападении на прихожан Московской синагоги. Московский окружной военный суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор бывшему начальнику управления безопасности МЧС Владимиру Ганееву и 6 старшим офицерам Московского уголовного розыска. Все они обвиняются в коррупции. Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливан для участия в миротворческой операции ООН. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Федеральная служба России по надзору в сфере недропользования направила в суд иск об отмене положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в этот проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологий работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Российский «Газпром» согласился с требованием Туркмении увеличить цену закупки туркменского газа с нынешних 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. В 2006 году «Газпром» дополнительно закупит по новой цене 12 миллиардов кубометров туркменского газа, а в период с 2007 по 2009 годы по 50 миллиардов кубометров ежегодно. Главным потребителем туркменского газа является Украина, которая покупает его у «Газпрома» через компанию «Росукрэнерго». Повышение закупочных цен на туркменский газ со стороны «Газпрома» приведет к увеличению его стоимости и на Украине, однако условия этих поставок пока не определены. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в русском районе Московской области своего первого в России завода. В его 4 корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить здесь еще 2 корпуса. По планам, к 2010 году здесь будет выпускаться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Европейский парламент одобрил представленный Европейской комиссии план реформирования налогообложения владельцев автомобилей в Европе. Всем 25 странам Европейского Союза предлагается, в частности, полностью отказаться от взимания сборов за регистрацию автомобиля, которые, например, в Дании могут достигать сегодня 180% стоимости машины в пользу новых налогов, ставки которых будут зависеть от экологической чистоты двигателей. Кроме того, в течение 10 лет предлагается унифицировать ежегодные сборы за проезд по скоростным дорогам. В целом, по мнению Европейской комиссии, уже к концу 2008 года 25% всех автомобильных сборов, поступающих в казну европейских стран, должны составить налоги, зависящие от экологической чистоты разных типов автомобилей, а к 2010 году 50% всех автомобильных сборов. Одобренные Европарламентом планы должны теперь получить поддержку правительств всех 25 стран Европейского Союза.
Экономический обзор подготовил наш коллега Сергей Синицкий. Я напоминаю, курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 64 копейки за доллар США, 34 рубля 19 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит доллар и 28 центов. События в карельском городе Кондопога при всей реальной опасности того, что там происходило и происходит, имели столь громкий общественный резонанс во многом благодаря средствам массовой информации. На первый взгляд это представляется очевидным, однако если внимательно проследить за развитием информационной истории событий в Кондопоге, окажется, что и телевидение, и радио, и информационные агентства опоздали, и в первые часы, и даже дни главным источником новостей из Карелии стал интернет. Ссылки на сайты, на которых оперативно размещалась информация из Кондопоги, появлялись на многочисленных русскоязычных интернет-дневниках. Более того, правые радикалы из движения против нелегальной иммиграции использовали интернет не только для пропаганды, но и для экстренной организации националистических выступлений в Кондопоге. Петербургский культуролог Ольга Серебряная внимательно следила за тем, как развивалась интернет-история событий в Кондопоге. Мой коллега Кирилл Кобрин задал ей вопрос, какую роль в произошедшем сыграл интернет.
Судя по всему, ключевую. Если составить хронику освещения событий, собственно, не хронику событий, а хронику их освещения, то получится, что первые сообщения о событиях в Кондопоге появились 30 августа, когда никаких сообщений в СМИ еще не было, 30 августа на клубных порталах города Кондопоги. И оттуда они очень быстро перекочевали в блоги, судя по всему, членов организации ДПНИ, движения против нелегальной иммиграции. Уже 31 августа сайт ДПНИ пестрит сообщениями с цитатами с разных форумов о событиях и, соответственно, транслируется в личных блогах членов этой организации. Однако такой информационный взрыв происходит только 2 сентября. Причем источником этого информационного взрыва, опять же, оказывается сайт ДПНИ, но ретранслированный уже через личные блоги членов этой организации в блоги людей, не причастных к ней. В частности, я узнала о событиях по ссылке довольно известного человека, главного редактора журнала «Новый мир», который никак не комментировал события, но тем не менее посчитал нужно в своем блоге дать ссылку на личную страничку активного члена движения ДПНИ. После того, как ссылки на личные блоги членов ДПНИ переросли в какой-то вал, комментарии начали поступать уже от более-менее серьезных и независимых журналистов. В частности, 2 сентября появился такой более-менее аналитический материал в русском журнале. Появилась статья на официальном сайте НБП. Можно совершенно в подробностях проследить, как политически пристрастная позиция ДПНИ была информативно ретранслирована в какое-то подобие аналитических материалов в российском интернете.
При том, что источников информации в дневниках или, может быть, на сайтах демократически ориентированных организаций не было, судя по всему?
Не было, совершенно. Единственный более-менее событийный репортаж можно было обнаружить 30 августа в новостной ленте News.ru.com в разделе «Криминал». А, собственно, там было описано, что произошло некое бытовое столкновение между группами в некоем маленьком карельском городе, никому неизвестном. Ну и, судя по всему, это сообщение прошло бы незамеченным, как множество сообщений в разделе «Криминал» на News.ru.com, если бы не произошел взрыв в сфере блогов.
На сайте ДПНИ и в дневниках, в интернет-дневниках участников или сочувствующих этому движению были призывы ехать в Кондопогу и участвовать в событиях, которые там произошли?
Да, прямые. Более того, там размещена программа действий, тексты листовок, которые нужно раздавать, какие-то указания, что нужно делать. То есть там все очень практично.
С экспертом беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. 8:54 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, как одна из калифорнийских мечетей попыталась идти в ногу со временем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из мечетей в Сан-Франциско, городе, известном, помимо всего прочего, своим крайним либерализмом, решилась на необычный эксперимент, пытаясь идти в ногу со временем. Результаты этого эксперимента удивили самих инициаторов, рассказывает Владимир Морозов.
В январе мечеть на Джон-стрит в Сан-Франциско закрылась на ремонт. Когда верующие вернулись в обновленное здание, они не нашли в нем стены, которая, по давней традиции, отделяла большую часть помещения, где молятся мужчины, от женской части. Мне никогда не нравилась эта стена. Я всегда считал, что ислам в равной степени уважает и мужчин, и женщин. Сегрегации не должно быть. Имам Сулейман Гали рассказывает, что решиться и сломать берлинскую стену ему помогла Асра Намани, хорошо известная в Америке мусульманская феминистка. Весной прошлого года она пришла к нему в мечеть. Я вел службу и вдруг заметил, в задних рядах среди мужчин находится женщина. Из других мечетей ее просили уйти. У нас никто этого не сделал. Для меня это означало, что мы можем пойти дальше. Имам Гали знал, что не все единоверцы примут начатую им перестройку. Но его удивило, что ликвидация стены вызвала наиболее горячие протесты со стороны женщин. Вот мнение 53-летней Лоры Смит, которая приняла мусульманство уже в зрелом возрасте. Теперь все слишком открыто, это мешает. Нам, женщинам, важнее думать о молитве, а не о том, что кто-то на нас уставился. Часть женщин требует восстановить стену. Другие и некоторые люди постарше перешли в более консервативную мечеть. Зато к Сулейману Гали чаще приходит молодежь, особенно родившаяся в Америке. Смогут ли перенять такой пример другие мечети? Говорит преподаватель законов ислама, профессор университета Лос-Анджелеса Халид Абуль-Фадл. Если мы думаем об 1-2 годах, то никто не ждет, что во всех мечетях начнут ломать стены между мужским и женским помещениями. Будут продолжаться наскоки на имама. Если он и его сторонники выстоят, а они должны выстоять, то через 10 лет картина будет совершенно иной. Когда-то имама критиковали за то, что для религиозных дискуссий он приглашает в мечеть христиан, евреев и буддистов. Потом привыкли.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неуплата налогов может привести в тюрьму даже легендарного поп-музыканта. Об этом узнал во вторник 65-летний Роналд Айсли, звезда ритм и блюза 60-х годов, который пережил своего рода ренессанс в последние годы. Сколько задолжал государству Айсли, неизвестно, но известно, что 10 лет назад налоговая служба конфисковала его яхту, коллекцию машин и другую собственность, и он объявил банкротство, чтобы уйти от налоговых обязательств. Но теперь государство поймало музыканта на неуплате налогов после выхода из банкротства. Неплательщиком-рецидивистом назвал Айсли федеральный судья, отказавшийся ограничиться условным наказанием музыканта. Так что в ближайшие годы поклонникам Роналда Айсли придется ограничиться его старыми записями. Например, композицией «Взгляд любви».
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема наших коллег – ситуация в Карелии. Почему уголовное преступление стало поводом для массовых выступлений граждан и этнических погромов? Гость – Дмитрий Дубровский, исполнительный директор программы «Ethnic Studies» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Оставайтесь на наших волнах. До свидания. Удачного вам дня. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.